Николай Гейнце. Судные дни Великого Новгорода. Аннотация. Раннее, яркое, уже с живительной теплотой близкой весны февральское солнце осветило запустелый Новгород. На улицах с месяц тому назад еще полных оживлений кипучей деятельности не было ни одной живой души. Было 12 февраля 1570 года, понедельник второй недели Великого Поста. Сие исповедание, падение, мое колебание, разрушение Великого Новгорода продолжалось около 6 недель. Из новгородской летописи. Глава 1. На Волховском мосту. Раннее, яркое, уже с живительной теплотой близкой весны февральское солнце осветило запустелый Новгород. На улицах с месяц тому назад еще полных оживлений и кипучей деятельности не было ни одной живой души. Было 12 февраля 1570 года. Понедельник второй недели Великого Поста. Второй месяц уже отчина Святой Софии, как звали в то время Новгород, переживала тяжелые дни. Весь город обвинялся в страшном государевом деле, измене державному царю. Царь Иоанн Васильевич тайным походом прибыл 2 января 1570 года в Новгород чинить расправу с крамольниками. Неумолима была расправа царя. Запустел Великий Новгород. В описываемое нами ранее февральское утро только на Волховском мосту и близ него, по берегу Волхова, господствовало необычайное оживление. Но, увы, как повсеместно в то время в России, жизнь лишь кипела там, где царила смерть. Это был исторический кровавый парадокс действительности. И на самом деле, со льда реки слышались раздирающие душу стоны и мольбы о помощи, но толпа, стоявшая на мосту и по берегу, безмолвствовала. Большинство этой толпы состояло из опричников, с не менее зверскими лицами, чем те собачьи головы, которые, как знаки их должности, вместе с метлами, были привязаны к седлам их коней. На середине моста был устроен рот эшафота, с которого несчастных жертв бросали в полыньи Волхова, в тот год очень большие и частые. Самая большая полынья была как раз под средними городнями Волховского моста. Чтобы вернее бросать в нее осужденных, и устроили эшафот. Возводили на него связанных по ступенькам, с навязанными на шею камнями, и сталкивали с высоты. Вода со льдом расхлестывалась высоко, принимая в лоно свою жертву, опускающуюся прямо на дно. Случалось, впрочем, что жертвы, ввиду неминуемой гибели, боролись, выказывая сверхъестественную силу, и, разумеется, только длили свою агонию, делая верную смерть лишь более мучительную. Иногда в борьбе за жизнь жертве удавалось сбросить с шеи камень, и обреченный на гибель выплывал на поверхность и, держась на воде, хватался за край ледяной коры полыньи. Рассказывали даже про почти невероятное спасение некоторых. Изобретательность рассвирепевших опричников не уставала, впрочем, придумывать средства пресечи для таких героев, средства к спасению. Кому-то из кромешников, при виде выплывающих и вылезавших на лед, пришла адская мысль — сесть в лодку с баграми и рогатинами, да и доканчивать последнюю борьбу с топимыми. Сказано — сделано, и вскоре полыньи волховские окрасились алой человеческой кровью. В кровавых волнах захлебывались жертвы дьявольской изобретательности палачей. По мосту, между тем, гнали связанные толпы все новых и новых жертв царского суда, как громко именовали кромешники свое кровавое своеволие. Среди этих толп были женщины, старые и молодые, иные с грудными детьми и плохо прикрытыми лохмотьями своих матерей, босоногие и растрепанные. С одной такой толпой повстречался, казалось, только что въехавший на Волховский мост всадник. Это был статный, красивый юноша, в дорогом, хотя и помятом, видимо, длинной дороге, костюме опричника. Из-под надетой на бекрень шапки выбивались русые кудри шелковистых волос. Яркий румянец горел на нежной коже щек, а белизну лица оттеняли маленькие темно-русые усики и шелковистый пух небольшой бородки. По удивленному взгляду его светло-голубых глаз, бросаемому им на окружавшую его толпу, на высевшийся на мосту эшафот, можно было предположить, что он не был участником кровавой расправы с народом своих товарищей, что он только что появился в злополучном городе, где поразившие его сцены уже стали заурядными. Это первое впечатление было совершенно верно. Семен Иванович Карасев, по прозвищу Карась, так звали появившегося на мосту всадника, был отличен царской милостью среди своих товарищей, опричников, ратников. Он был стременной царский, чем и объясняется богатство его костюма. Посланный царем Иоанном в Литву с письмом к изменнику князю Курбскому, он всего несколько дней тому назад вернулся в Александровскую слободу и, узнав, что царь в Новгороде, с радостью поскакал туда, не зная происходивших там ужасов. Были причины, что сердце юноши, где бы ни был он, было в Новгороде. Пораженный непонятным ему зрелищем, Семен Карасев ехал почти вровень с густой толпой жертв варварства царских палачей, как вдруг взгляд его упал на одну из связанных молодых женщин, бледную, растрепанную, истерзанную. Черные, как смоль, косы прядями рассыпались по полуобнаженной груди. Черты красивого лица были искажены страданиями. Семен круто повернул коня. «Аленушка!» — крикнул он каким-то подавленным от внутренней боли голосом. В нотах этого голоса, казалось, звучала слабая надежда на ошибку. Увы, он не ошибся. Молодая женщина, услыхав произнесенным свое имя, вскинула на всадника большие черные глаза. «Сеня! Сенечка!» — каким-то стонами вырвалось из ее груди. «Что с тобой? Как ты здесь?» — подъехал к ней ближе Карасев. «Оставь! Пусть топят! Один конец!» «Как топят? Кого топят? Когда?» — переспросил он, не веря своим ушам, схватив уже за руку молодую женщину. «Нас ведут топить. Теперь. Кто? Разве душегубство дозволено? Что вы сделали?» «Мы ничего. А топить ведут нас, как вчера топили сотни других, как нынче, как и завтра будут топить. Да где же я? Где все мы? Что это, сон, что ли?» «Нет, не сон. В Новгороде мы, на мосту. И с мосту здесь, по грехам людским, безвинных топят, бьют, рубят. Татарва, что ли, здесь? Где же наши?» «Не татарва, свои рубят и топят. По цареву бают по велению». «Не может быть! Ты с ума сошла!»
«Дал бы Бог, легче бы было!»
«Что говорит она? Куда ведут их?» — грозно спросил он у одного из опричников, гнавших толпу. Последний хотел огрызнуться, но, видя метлу и собачью голову, только оглядел Карасева с головы до ног и отрывисто произнес. «Не наше с тобой дело спрашивать. Больно любопытен не кстати». «Отвечай!» — не владея собой, обнажив меч, крикнул Семен дерзкому, и тот, по богатой одежде оценивая значение его воприщения, неохотно, но ответил. «Топить, известно». «Да ты кто?» «Я царский стременной Семен Карасев. И таких разбойников, как ты, наряженных опричниками, угомонить еще могу». С этими словами он рубанул его со всего молодецкого плеча. Как сноп повалился ратник, подскакал другой, но и его уложил меч Карасева. Гнавшие женщин побежали с криком. «Измена! Измена!» Крик этот достиг до ушей распоряжавшегося этой дикой расправой любимца царя Григория Лукьяновича Малюты Скуратова-Бельского. Он считался грозой даже и среди опричников, и в силу своего влияния на Иоанна имел громадное значение не только в опричнине, но, к сожалению, и во всем русском государстве. Григорий Лукьянович пришпорил своего вороного коня, сбруя которого отличалась необычайной роскошью, и поскакал по направлению, откуда раздавались крики. Одновременно с ним, с другой стороны, скакали на внезапного врага еще пятеро опричников. Семен Карасев с одного удара успел свалить поодиночке троих. Удар четвертому был неудачнее. Он попал вскользь, однако ранил руку. А пятый не успел поднять меча, как споткнулся с конем и потерял под ударом меча свою буйную голову. В это мгновение сзади наскакал на Карасева Малюта и кнутовищем ударил по голове храбреца. Ошеломленный неожиданностью, Семен быстро обернулся и уже занес тяжелый меч, чтобы перерубить надвое напавшего на него. Как Григорий Лукьянович, мгновенно отскочив в сторону, окликнул его. «Карась!» Сиплый голос Малюты, его скуластая отвратительная наружность, его космы жестких рыжих волос и, наконец, его глаза, горевшие огнем дикой злобы, слишком хорошо были известны Карасеву, чтобы он тотчас же не узнал грозного опричника и не опустил меч. «Ты что тут затеял? Своих бить!» — крикнул Малюта. «Я бью не своих, а разбойников. Я тебе покажу рассуждать, как смел ты поднять руку на царевых слуг. Царь не атаман разбойников. Суди меня бог и государь, коли в чем повинен я. А невинных бить не дам, пока жив». «Какие такие невинные? Каких тут невинных бьют? Ты не в своем уме, парень? Бьют изменников!» «Нет, Григорий Лукьянович, хорошо слышал я слова этой девушки». Голос Семена дрогнул, и он рукой указал на инстинктивно прижавшуюся к его коню почти лишившуюся чувств девушку. «Да и злодей тот, которого уложил я первым, подтвердил, что этих женщин топить вели. В чем повинны они?» — продолжал Карасев. Малюта взглянул на девушку, и в глазах его пробежал какой-то адский огонек. «Краля-то, кажись, знакомая. Кабы по-добру бы обратилась ко мне, наградил бы я тебя, царского слугу, этим сокровищем». «Отец ее, Афанасий Горбач, в изменном деле уличен, и на праве же сдох под палками, а молодая, видно, сгрубила нашим молодцам». При этих словах Григория Лукьяновича несчастная девушка как-то дико застонала и окончательно лишилась чувств. Если бы Семен Карасев ловко не подхватил ее и не положил поперек седла, она бы упала на землю. Занятый этим, он не успел даже ответить что-либо Малюте, но бросил на него лишь взгляд полный непримиримой ненависти. Тот же, между тем, продолжал с усмешкой. «А теперь невинность-то ее разберут после. Брось бабу да и меч, оскверненный убийством своих, и следуй за мной. Бери его!» — крикнул Малюта подоспевшим опричником. «Ну, это погодишь. Ее я не отдам, да и меча не брошу. Коли своих бил этим мечом, пусть судит меня царь. Если скажет он, что губит народ по его указу, поверю. А тебе, Григорий Лукьянович, не верю. Погиб я тогда, не спорю, и защищаться не хочу. Да и не жизнь мне, коли в словах твоих хоть доля правды». И, махая мечом, Карасев не давал к себе подступиться. Отваги же броситься под шальной удар у опричников не хватило, при виде убитых уже неожиданным ворогом.
«Вишь, он рехнулся, Григорий Лукьянович!» — отозвался один из опричников. «Пусть едет к царю!» — лукаво подбегнул Малюте.
«Добро! Пусть судит тебя царь, любимца своего!» — поддакнул Малюта, не думая, чтобы горячему Карасю удалось проникнуть к державному. Сам он мысленно решил все-таки предупредить его и доложить Иоанну Васильевичу все дело предварительно, дабы колючая правда не представилась царю во всем неприкосновенном своем виде. Озаренный этой мыслью, он повернул коня и поскакал по направлению к городищу, где были царские палаты. Семен Иванович, все с поднятым высоко мечом, тоже выехал из толпы с своею драгоценную ношей. Окружившие его опричники, казалось, застыли в неподвижности, как бы загипнотизированные видом твердо держимого меча, покрытого кровью, на лезвии которого весело играло яркое февральское солнце. Съехав с моста, Семен тихо поехал по пустынным улицам города, думая свою горькую думу и неотводно глядя на лежавшую недвижно поперек седла свою невесту, дочь именитого новгородского купца Елену Афанасьевну Горбачеву.